Откройте, пожалуйста, послание Иакова. Мы здесь по воскресеньям изучаем 4 глава. Сегодня с 6 по 10 стих мы посмотрим. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостойте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех ваш да обратится в плач, радость в печаль, смиритесь пред Господом и вознесет вас». 6 стих, вот сейчас мы сконцентрируемся. «Тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Большую дает благодать, большую дает благодать, благодать, да. Благодать – это такая суперсила. Есть разные реальности. Вот есть наш мир, и в нашем мире мы ценим, там, не знаю, деньги, силу физическую, там, уметь хорошо спеть, сыграть на инструменте. И все такое, это у людей ценится, да. Вот. Но есть высшая реальность, которая настоящая реальность. Это реальность Царства Божьего, духовного мира. Там ценится, там самая главная сила – это благодать Божия. Вот мы смотрим какие-то фильмы голливудские, там, допустим, я не знаю, «Горец», «Звездные войны». Очень часто там, или какая-то фильм, связанный с мистикой, там есть такая мысль, что человек, он набирается сверх силы постепенно, становится у него больше способностей, и эта сила ценится, да, и вот благодать для нас, верующих, она должна, мы должны воспринимать ее как вот эта вот сила, и она может быть увеличится, мы больше можем получать этой благодати, да, вот для нас не власть, не деньги там, да, а именно вот эта благодать, мы к ней должны стремиться, в ней возрастать, получать большую силу вот этой благодати в нашей жизни. Благодать что такое? Это незаслуженный дар Бога, да? Мы получаем благодать через один механизм, есть всего лишь один механизм, через веру, да? Вот. У нас много, конечно, духовных проблем, грехов, даже когда мы читаем вот это начало 4 главы, Бог нас обличает про мирской дух, и... Но мы не должны слишком унывать, мы должны смиряться, открывать наше сердце Богу, и Бог... Он незаслуженно, Он будет нас благословлять. Он будет незаслуженно изгонять из нас этот мирской дух, эти, это врожденное, может быть, желание там ссориться со всем миром, там, спорить, там, быть выскочкой. Какие-то вещи есть, которые трудно нам избавиться, но нам нужно открывать, смиряться. И благодать, парадокс, она будет увеличиваться. Да? Мы не можем заслужить благодать, но через веру мы можем принимать благодать, что Бог... будет благословлять меня, хотя я этого не заслужу. Для этого нужно, конечно, иметь вот эту веру и смирение, что своими силами я не могу заслужить вот этой силы, вот этой высшей жизни, вот этой жизни с избытком. Да? Благодать. Бог дает большую благодать. Где греха много, Бог, благодать, она еще увеличивается, да, в другом месте, там в Библии сказано. Благодати достаточно для каждого грешника, для каждой зависимости, долгой проблемы, и все, благодати достаточно. Вот в этом мы должны быть тверды, верить. Каждый грешник, нет такого греха, где у Бога не хватит благодати. Но нужно веры и, конечно, смирение, как здесь говорится. Где больше греха, там больше и благодати. Иаков напоминает это, не случайно, потому что Иаков тоже, он не противоречит Павлу, он тоже верил в эту великую, потрясающую, замечательную благодать. Бог дает больше нам благодать, там, где грех увеличивается. Вот. Но проблема в том, что мы иногда не верим, запираемся, как бы не открываем наш грех. И это гордость. Почему не открываем наш грех? Это наша гордость, потому что мы не хотим признать, что мы упали. Это гордость. Мы упали, но мы это скрываем. Перед Богом, самое главное, не открываем. И, конечно, благодать не получаем. И здесь вот четко сказано. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это очень, очень важно нам, чтобы вот эта фраза впечатлила нас, чтобы это застряло в нашей голове. Бог гордым противится. Я могу доказать всем, что я прав. Я могу доказать свою точку зрения. Я могу выглядеть в глазах общества, мира правым, справедливым. Но... Бог знает мое сердце, и Он будет противиться мне. Он будет противиться мне, да. Вот что самое главное. Я не буду иметь доступ к этой великой благодати, которая самая главная, которая который приносит эту жизнь с избытком. Бог гордым противится. Он противится. Да, Бог любви. Бог любит, но это реальная святая личность. И Бог... Есть определенные духовные законы. И вот в этих духовных законах, когда мы запираемся, скрываем наш грех, Бог нам противится. Это тоже часть его любви, то, что Бог нам противится. Но смиренным дает благодать. Ну, давайте задумаемся о гордости, потому что гордость это не просто мне сказали, обидно, я промолчал, вот я проявил смирение. А гордость это гораздо более глубокие корни имеет в нашем сердце. Вот что такое гордость вообще, как это, вот, задумаемся. Она идет своими корнями, конечно, в Эдемский сад, когда первый человек, Адам и Ева, они согрешили. Там было в Бытие 3.5, там было им сказано, и будете вы как боги. Вот отсюда корни берет гордость, и будете вы как боги. Другими словами, вы будете независимы, вы будете самодостаточны, знающие все. Вот такая мысль пришла. До этого был совсем другой стиль жизни. До этого Адам и Ева были простые, счастливые, они во всем зависели от Бога. И подумайте, вот до греха падения Адам и Ева, они как бы не знали познания добра и зла, как бы, да, но они на самом деле... И им было предложено потом, и будете вы как боги. Но на самом деле они уже были, жили как боги. Кстати, я должен сделать отступление. Там сказано, будете вы как боги, но это можно перевести, будете вы как бог. Потому что там слово Элохим, если вы знаете, оно множественное число. И то же самое слово, когда вы видите слово в Библии, в Ветхом Завете, Бог, там стоит еврейское слово Элохим. И оно вообще множественное значение. И поэтому переводчики иногда не знают, как перевести. Вот, то есть можно перевести, и будете вы как Бог, да, или будете вы как боги. Да? Ну вот, вспоминая там греческую философию, допустим, будете вы как боги. Да? Кто такие боги, да, вот по греческой философии? Это которые, они независимы, да, у них вечная жизнь, у них там определенное знание, у них самодостаточность. И вот Адам и Ева, они были как боги, или они были как Бог, как Бог. У них было, им не нужно было в поте лица трудиться, да. А у них наслаждение в райском саду было, не было смерти, у них не было болезни, не было старения, вечная молодость, красота, свобода от страха, возможность творить, создавать, управлять вот этим новым миром. Они, у них была замечательная высшая жизнь, да. Но когда пришло вот это вот альтернативная философия, вы будете как боги, вы сами будете знать, вы будете как бы самодостаточные, все в результате разрушилось, пришло смерть и всякое неустройство, которое мы до сих пор пожинаем. Пришла вот эта вот гордость, что человек может быть счастливым без Бога, что человек может быть достаточным без Бога. Пришла вот эта гордость, которая говорит, что зависимость – это плохая вещь, независимость – хорошая вещь. А на самом деле, истинно говоря, говорит, зависимость от Бога – это хорошая вещь, независимость от Бога – это плохая вещь, это гордость. Сами по себе мы, как бы, с чего мы сотворены? Из грязи, можно сказать, да? Будете вы как Бог, вот это вот и есть гордость. Мы забываем, кто мы на самом деле. Мы забываем, что мы зависим от Бога. И наше счастье в этой замечательной быть зависимы от Бога. Вот это вот есть гордость, она... Корнем, она глубоко-глубоко в нас, стремление к независимости, к самодостаточной, она у всех у нас есть. Ну, пример. Например, мы испытываем финансовые трудности, и нам говорят, ну, послушай, вот смотри, последние 5 лет у тебя был кров, Бог тебе давал пропитание, дети твои в порядке и устроены. Бог благословлял тебя, и Бог благословит тебя дальше. В свое время Он тебя благословит, да? И такое вроде поддержка должна быть. Но нам недостаточно такой поддержки. Почему? Потому что сейчас жизнь неконтролируемая. Мы не знаем, когда Бог ответит. Мы потеряли, мы начинаем зависеть от этих обстоятельств. Нам не нравится, мы хотим быть самодостаточны, независимы, да? И почему мы переживаем? Мы переживаем, потому что мы потеряли вот эту независимость. Нам теперь нужно от кого-то зависеть. Пусть даже это Бог, но нам это трудно. Потому что вот это в глубине нашего сердца сидит эта гордость. Я хочу быть независимым. А когда жизнь не контролируется, когда я все не знаю, меня это беспокоит. И мы начинаем молиться. И мы иногда молимся, и Бог это видит. Не, Дело не в том, что нам нужна эта материальная помощь. Мы иногда молимся, вот он парадокс, и Бог это видит. Мы молимся иногда, и наши отношения, Бог это видит. Мы просим: Бог, сделай нас независимыми. Бог, сделай нас самодостаточными. Бог, сделай меня так, чтобы мне не нужно было уповать на тебя. Это вот так вот происходит. Мы молимся о чем-то, но Бог видит наше сердце. И суть этой нашей молитвы, наше сердце, быть самодостаточным, быть как Боги. И Бог, конечно, не будет отвечать на это. Потому что это гордость, и Бог будет нам противиться. Бог будет противиться этим молитвам. Хотя мы молимся о материальной помощи, но на самом деле из сердца нашего исходит: Бог, я хочу быть независимым. Я чувствую себя шатко. Мне не нравится это состояние. Бог, быстрее измени обстоятельства. Я хочу быть независимым. Мне трудно жить в уповании. Да? Это гордость. Потому что мы должны жить в уповании. Мы ничто. Мы грязь. Из грязи мы созданы. Мы созданы были для тесного упования с Богом. Бог не создал нас просто хорошими, дал свод закон, вот жени и живите теперь сами. Нет, Бог, даже в Эдемском саду Бог предназначил Адама и Еву для близкого взаимоотношения, и он такое впечатление создает, что он каждый день до грехопадения, Бог гулял там в полдень, и они беседовали в прохладе какого-то дерева и беседовали. Бог создал нас для общения, потому что в общении, в любви радость. Быть просто сам по себе правильным, это в принципе не приносит, это только поскольку помогает нашим взаимоотношениям. Главное любовь, аминь, да? Это понятно. И Бог нас создал для любви, для этих взаимоотношений. И когда мы молимся: Бог, я хочу чувствовать себя независимым, я хочу контролировать свою жизнь, это гордость. Наши молитвы, вот почему Бог не отвечает. Просите и не получаете. Бог не может отвечать, Бог противится таким молитвам. Бог противится такой философии, когда мы пытаемся бороться вот за эту философию, и станете вы как боги, Бог противится. Вот это вот гордость. И мы все страдаем этим, нам всем трудно вот эта мысль зависеть от кого-то. Пусть даже Бог, нам трудно. Да, я буду, конечно, от Бога зависеть, но вот пусть у меня устроится в жизни, тогда я буду, конечно, да. Трудно нам дается. И поэтому Бог противится гордым. Он противится именно вот этой вот глубокой гордости, которую мы иногда не осознаем, когда мы хотим избавиться от зависимости от Бога, от упования от Него. Когда нам не нравится эта мысль, что, слушай, а я-то, оказывается, ничто из себя не представляю. Я думал, здесь у меня получится, я думал, мой год пойдет так, я достигну этого, а все не получается. Бог, мне это не нравится. Бог, хочу, чтобы моя старая жизнь вернулась. И Бог противится таким молитвам. Наступает определенный момент, Бог начинает разбираться с этой гордостью. Все, это уже молитва о восстановлении гордости. Я не буду, я буду противиться. Я не буду благословлять тебя. В твоей жизни еще будет хуже становиться. Бог противится, да? И вместо того, чтобы достичь помощи, да, достичь всю благодать, наоборот, мы вызовем противление Бога. Вы хотите быть противниками Бога? Нет, конечно. Здравый человек, в здравом уме, он не хочет, да? Но гордость. И Бог противится гордым. Бог противится гордым. И это всем нам, верующим, нужно усвоить, как бы. Но смиренным дает благодать. Кто признает, что я ничто. Потому что нам не хочется признать, что я ничто, что я здесь опростополосился, да, что и здесь я думал силен в этой области, а здесь я пал. Поначалу нам не хочется это признать. Но когда мы признаем, Бог дает благодать, Бог дает больше благодать. И в результате мы растем и духовно, и, может быть, даже и материально, в конце концов. Бог дает благодать смиренным. Те, кто признают, что я ничто, те, кто отказывается от этой философии, что я должен чувствовать себя независимым. Те, кто отказывается от этого и признает свою зависимость, вот это смирение. И Бог дает таким благодать. Человек духовно растет. Кто самый счастливый на этой земле? Вот земля, жизнь трудная, но кто самый счастливый? Дети, правильно? Дети, они беззаботны, они самые счастливые. Вот. Почему? Потому что они живут по философии, что они полностью зависят от родителей. И родители заботятся, все дают, им не нужно ни о чем переживать. Вот дети, пока они не выросли, они, можно сказать, самые счастливые. Да? И Бог, Иисус говорит, что мы должны умолиться, должны сподобиться детям, чтобы войти в Царство Божие. Царство Божие, оно для смиренных. Царство Божие, вот как дети, которые признают, что я ничто, мне нужен Бог, мне нужен Отец. Сам по себе я ничто. И вот Бог дает таким благодать. Бог использует очень сильно именно таких людей, которые дошли до нуля, которые сказали: «Я ничто». И вот тогда Божья благодать начинает действовать. Да? А до тех пор, пока мы пытаемся, чтобы Бог защитил, восстановил, благословил наше маленькое царство, Бог не действует, нет благословения, есть определенное Божье противление такому стилю жизни. Нужно молиться, нужно смириться. И вот таким Бог дает благодать. Зависимость от Бога – это самый гармоничный, лучший стиль для любой души, живущей здесь на земле. Зависимость от Бога, упование, признание: «Я ничто, а Бог все, я нуждаюсь в Нем каждый день». Это не является чем-то старомодным, это не является чем-то устаревшим. Вот это и есть гармония. И такие люди получают, конечно, благословение Царства Божия. Смиренным Бог дает благодать. Я думаю, некоторые из нас, если бы Бог дал нам все, о чем мы просим, то мы Бога очень быстро бы забыли. Очень быстро бы забыли. Да нет, нет, я только буду благодарен, я чувствую, моя вера только усилится. Бог знает наши сердца. Бог знает наши сердца, что трудности хранят нас в смирении. А смирение помогает нам получать благодать. Если, конечно, благодать мы действительно ценим. Если нам благодать что-то такое отвлеченное, религиозное, а для нас наши ценности это материальное положение, слава в этом мире, то, конечно, сколько ни проповедуют благодать, а благодать это не заинтересует человека. И человек будет использовать религию, церковь только для того, чтобы, как ему кажется, что Бог будет благословлять вот его планы, его философию, быть независимым, сильным, самодостаточным сам по себе. Надо стремиться к этой чудной благодати, вот к этой суперсиле. Если мы хотим быть суперчеловеками, а Бог и создал нас быть суперчеловеками, потому что Адам и Ева до греха падения, они были суперлюди, они жили вечно. Им не нужно было в поте лица. Они с утра просыпались и думали: а что приятное я могу сделать? Ева говорила: я сегодня посажу вот здесь вот цветы или подрежу этот куст, а потом я отдохну, потом я еще пойду поем клубники или фруктов, потом я еще посажу, а потом следующий день. И они отдыхали, они творили, потом бы у них родились дети, они бы управляли этим миром, и они были бы как боги, они имели бы вот эту супер высшую жизнь, но они выбрали философию быть независимым, и в результате сами знаете, что происходит сейчас до сих пор, смерть. Отсутствие жизни как раз. Жизнь с избытком, о которой Иисус обещал, она в смирении, она в зависимости от Бога. С 7 по 8 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостойте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные». Вот это стремление к самодостаточности, к независимости, она не увеличивает благодать, оно увеличивает силу сатаны в нашей жизни. Дьявол убежит, если мы покоримся. Если мы не покоряемся, если мы выбираем вот эту философию сатаны, стремление к независимости, если постоянно мы приходим на молитвенное собрание в церкви, желая получить какую-то независимость, какие-то гарантии для этой вот жизни, то на самом деле мы только усиливаем власть и силу сатаны. Он не убегает. Он для него это хорошая почва, потому что это его философия. Он так придумал первый жить независимо от Бога. Соблазнил ангелов и в конце концов нас, ну, человеческую расу. Дьявол не убежит. Его сила только будет усиливаться. Мы можем выглядеть хорошо в глазах общества. Люди нас будут хвалить, но сатана будет очень силен в нашей жизни. Мы же, конечно, этого не хотим. Мы хотим благодати. Пусть мы, как это самое, вот, кстати, я слушал проповеди Жени, он там по деяниям проповедовал о том, что как Павел стоит перед собранием вот этих вот вельмож, сам весь в цепях, и Женя там проповедовал, что, ну, своими словами, как бы, что у него была жизнь. Несмотря на все это, у него была жизнь, да, и вот лучше пусть мир почитает нас как засор, но на самом деле у нас есть жизнь с Богом, вот эта вечная жизнь. Мы можем быть, образно говоря, в цепях, но на самом деле у нас есть жизнь с избытком, да, и Бог это дает, Бог это дает. И сила Божия это к этому стремиться. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам, там дальше говорится. Да? Вот я недавно молился, было время с Богом, и я хотел близости с Богом. Вообще, близость Бога это здорово. Наверное, надеюсь, что у вас тоже бывает такое, что вы приходите к Богу в молитве, общение с Ним, и вы себя подлавливаете на мысли, ну вот что я сейчас попрошу за что-то, почитаю, а будет ли у меня именно вот это соприкосновение с живым Богом? Испытаю ли я его присутствие? Да? И бывают такие моменты, когда Бог, я почитаю молитву, я помолюсь там, но я хочу встретиться с тобой, я хочу испытать твою славу. И надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. И вот я тоже в этот момент и хотел не просто там прочитать по плану, не просто о чем-то помолиться, а Иисус, ты жив, я хочу испытать тебя, я хочу испытать определенную эту мистику. Это есть в христианстве, это близость Господа, когда Дух Святой, это все есть этому опыту, да, и вот я хотел этого, потому что я знаю, на опыте это одна такая встреча, одна минута такая с Иисусом, один день в твоих дворах лучше, чем где-либо, да, там говорится, да? Это все изменяет, и чтение, и молитва, и вся жизнь по-другому идет, когда мы встречаемся с Иисусом, у нас потом как бы лицо, образно говоря, сияет. То есть, и я хотел, но я чувствовал, что вот эта вот близость у меня как-то не налаживается с Богом. Я чувствовал определенные даже препятствия. Наверное, вы тоже можете посвидетельствовать, что вы иногда ищете Бога именно вот этой близости, да, какого-то откровения, Его славы. Не просто ответ на молитву, а именно и ищете Бога ради Его славы. Да. Как Моисей сказал, Господи, просто только бы мне увидеть Твое лицо. Да? Моисей так хотел. Но иногда вы чувствуете препятствия, да, и не понимаешь такими, почему препятствия. Вчера, позавчера у меня было такое отличное время с Богом, а тут какое-то препятствие, да. И я вот тоже чувствовал это препятствие, и я не стал, и пошел там дальше как бы читать Библию, знаете, иногда так бывает. Но я задумался, почему такое препятствие, да, и я посидел буквально несколько секунд, подумал об этом, и я понял, что я... Что-то там в жизни такое было. Все, что мне нужно сделать, это сказать, Господь, я выбираю Твою волю. Господь, все, что хочу в своей жизни, не своей воле, а Твоей воле. Именно вот это желание своей воли не давало мне прийти и испытать это присутствие. Я хочу Твоей воли. Вот я просто это сказал. Я просто сам для себя обозначил, чего хочу в жизни. Бог, не мое царство, Твое царство. И эта близость, она вернулась. У меня было очень особенное время с Богом. И я надеюсь, у вас тоже это происходит. Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к нам. Приближение происходит, когда мы занимаем эту позицию смирения, когда мы понимаем, что мы ничто, а Бог все. Когда мы говорим, Бог, не мое царство, но Твое царство. Поэтому молитва «Отче наш», она начинается, да будет Твое царство, да будет Твоя воля, да, да будет Твоя слава. А мы иногда начинаем молиться, да будет мое, мое, мое. И так далее. И в определенный момент Бог, Он такой, мы чувствуем молитву как бы препятствие. Почему? Потому что вот эта вот гордость, да, она выросла, и Бог не поддерживает такую гордость, Он противится, но смиренно дает благодать. Когда мы приближаемся к Богу в этом смирении, мы встречаемся с Богом, мы получаем ответ на молитву, благодать возрастает. Когда такие препятствия в молитве есть, братья и сестры, просто посмотрите, почему, может быть, есть какой-то распря внутри вас самих, вы боретесь как бы с волей Божьей, вы до конца не хотите посвятить себя Богу. А когда мы посвящаем Богу, потом Бог, может, мне и не надо ответ на эту молитву, я согласен, то, как ты сделаешь, я доволен, все будет хорошо, как ты. Твоя воля будет для меня. Понимаете, и мир, успокоение приходит, и благодать, конечно. Потому что Бог дает благодать смиренным. И мы приближаемся с Богом, мы его испытываем. Его близость, это замечательно. Вы знаете, иудеи, это же пишется иудеям в основном, иудеи, они хорошо знали, что когда они входили поклоняться в храм, там был довольно-таки серьезный процесс очищения. Омовение водой, кровью животных, 3 дня там чего-то не прикасаться. Ну, очень серьезно. Левит, мы читаем очень много всего, да, чтобы было приблизиться к Богу. Да, сейчас нам, конечно, не нужны эти ритуалы, да, но это по-прежнему духовном уровне. Мы по-прежнему должны серьезно подходить то, как мы приближаемся к Богу. Мы должны подготавливаться, очищаться. Мы должны говорить: Бог, твоя воля, а не моя. Если мы приходим со своей волей, то Бог вправе противиться. Потому что нет гармонии в нашей воле, нет жизни с избытком в нашей воле. Жизнь с избытком, она высшей воли, воли Бога. И Бог хочет, чтобы мы размышляли, очищали себя вот так вот внутренне, подготавливали себя, подводили свою волю с волей Божией, смирялись в этом плане, отказывались от своих амбиций. Потому что иногда, когда мы говорим про благодать, про любовь Бога, мы протестанты, и нам иногда начинает казаться, к Богу очень просто прийти в любой момент, в любом месте. И отчасти это так, но все равно духовное, потому что Иисус сказал: буду поклоняться в духе и в истине. В духе подразумевается вот это вот определенное очищение, подготовка. Она заключается в том, что мы смиряемся для воли Божией. Мы смиряемся, отказываемся от своей воли. То есть есть вот такой процесс очищения, братья и сестры. К Богу в этом плане, поймите меня правильно, тоже не просто так прийти. Нужно исследовать свое сердце, быть внимательным ко всем этим тенденциям противным, этим вожделениям, которые воюют иногда, поднимая свою голову и начиная заполнять наши души. Мы должны быть чутки, верили ли мы, воли мы Божьи, да? Ходим ли мы в смирение, в уповании мы ходим, или мы просто хотим быть независимыми, чтобы Бог ответил, и мне больше не надо было молиться и переживать об этом. И это, конечно, гордость. И исследовать свое сердце. И чтобы приблизиться к Богу, определенная подготовка должна быть. Поймите меня правильно. Дальше, с 9 по 10 стих. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль, смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Вот до этого там, видите, там говорится, я пропустил это двоедущее, да, это вот когда мы с миром хотим и с Богом, вот это двоедущее, конечно, надо исправлять. Но вот здесь сказано: рыдайте, сокрушайтесь. Вообще Иаков, если вы заметили, он обличает довольно-таки резко, это же верующие были, но он их резко обличает: прелюбодеи, прелюбодейцы, грешники, исправьте сердца, грешники, да, это довольно-таки резко. Вот. И у него дар такой был у апостола Иакова, да. И он, я не знаю, что он не любил этих верующих, нет. Но резко он. И надо понять, что люди некоторые, почему он так пишет письмо. Иаков прослышал про эти проблемы у этих людей, которые давно в религии. И он видел, как некоторые верующие иудеи, они жаловались. Было трудное обстоятельство в этой жизни. Они постились, молились, а Бог не ответил. Может быть, какая-то трагедия, что-то произошло, какие-то серьезные трудности финансовые или еще что-то, да? Бог не ответил, да? И Яков заметил определенный ропот, да? И люди, когда проходят через трудные вещи, да, они не понимают, почему Бог не отвечает. Я так молился. Они часто пытаются вызвать жалость. И мы часто поддаемся на эту жалость. Ну, у человека трудные обстоятельства, да. Вот. Но Иаков, он видит суть эту проблему. И он обличает человека. Он говорит: грешники, это двоедушие. Это дружба с миром. Вот поэтому ты такой несчастный. Вот ты дружишь с миром. Открой глаза, очнись. Это необычно, да, потому что человек, когда приходит с проблемой, с жалостью, ты: да, да, я помолюсь, Яков, он в суть проблемы, да, не молиться, и все равно Яков молился за них, но он очень четко: у вас дружба с миром, это гордость, эти вот, вы просите, но это для вожделения ваше, конечно, Бог вам противится, а ты хочешь, чтобы я пришел и встал на твою сторону, если Бог тебе противится, да. Исправь сердце, да, убери это двоедушие, рыдай, сокрушайся, да, смирись, и Бог вознесет. И вот эта вот саможалость, это вообще такая противная вещь такая, саможалость, когда мы пытаемся вызвать жалость, уйти от проблемы, не смотреть глубоко в свое сердце, вызвать жалость, какую-то моментальную поддержку от других людей. Мне кажется, некоторые люди, они только ходят для того, чтобы в церковь, чтобы вызывать эту жалость. Все. Они никогда не позволят Богу, самое главное, не то что нам, Богу коснуться глубинных проблем. Никогда. И если вы начнете что-то им резко говорить, они сразу встанут в эту позицию, да я в таком трудной ситуации, а ты такой нечувствительный и все такое. Тут мне говоришь про грех, когда мне надо гладить по голове, образно говоря, да? Плохой совет, плохой пастор. Есть люди, к сожалению, они ходят, чтобы вызывать вот эту самую жалость. Но самая жалость, она от дьявола. Это тоже гордость. Она не позволяет Богу работать до глубины сердца. Как жалко, что иногда христиане, они вообще не позволяют годами Богу забраться глубоко в сердце. Не позволяют они. Вот столько я позволю, а там нет. Это слишком больно, они считают. Они не хотят сокрушаться и плакать в этой области. Они могут вызывать жалость, они могут плакать, но это плотское. Это не сокрушение по Богу. Они знают, что если, они точнее так думают, если копнуть в эту так глубоко в их сердце, они знают, что это будет больно им. Да? Они не хотят вот в этом плане сокрушаться по поводу того, что, может быть, последние 5 лет они вообще неправильно жили. Они не хотят. Они знают, что это больно. Иаков как раз и говорит в этом плане, сокрушайтесь, печальтесь, разберитесь с этими глубинными проблемами, пусть Бог обличит, потому что потом будет, вознесет. Смиритесь, и Бог вознесет. Сокрушайтесь. Это трудно признать, что я горд, да? Это трудно. Хочется не... Мы так устроены, нам хочется легкости. Мы не хотим иногда задумываться о глубинных проблемах. Мы не хотим. Это гордость. Мы хотим вот этой независимости, мы хотим этой самодостаточности, при том, что мы все равно ходим в церковь и хотим иметь поддержку религии, иметь определенную духовность, но не даем Богу глубоко. И вот Иаков, он глубоко, очень глубоко копнул. Он очень глубоко копнул этим верующим, которые с детства верующие, знают Библию и все такое, мирской дух. Покайтесь, это двоедушие. Это то из-за того, что вот наши предки хромали на обе ноги. И вот это продолжает сейчас у вас. Это очень болезненно было услышать. И некоторые из них не захотели бы признать то, что действительно это проблема. Потому что человек так устроен, мы все так устроены, нам хочется легких мыслей. Нам хочется не загружаться по поводу каких-то глубинных наших проблем. Мы так устроены. Нам не хочется оплакивать что-то серьезное. Нам не хочется какого-то внутреннего потрясения. Нам кажется, нет, Бог для того, чтобы все как бы более-менее гладко, чтобы у меня позитивные были мысли и чувства. Да? И мы так представляем Бога, и поэтому мы не хотим и не позволяем Богу глубоко копнуться. Мы не хотим, чтобы в нас вышло вот это сокрушение, чтобы я сокрушился, ужаснулся по поводу того, что я там, допустим, 5 или 10 лет не в том направлении шел, да, или игнорировал голос Бога. Мне не нравятся эти мысли. Я хочу проигнорировать, перейти к чему-то к другому, да, к другому отрывку Библии, к другому стиху. Мы так устроены, к сожалению. И Иаков говорит, сокрушайтесь, плачьте. То есть задумайтесь. Пусть этот будет плач. Пусть это будет ужасное сокрушение. Пусть ты будешь потрясен. Пусть ты скажешь, елки-палки, неужели я такой человек? Это нормально признать. Это нормально. Это момент смирения. Потому что именно потом Бог вознесет. Ты же хочешь вознесения. Вознесение не произойдет. Бог противится твоей жизни. Но Он вознесет тебя, когда ты испытаешь это сокрушение, когда ты ужаснешься тому, что Бог показывает и обличает. Потому что свет Он режет, Он обличает. Обличение, оно больно, конечно. Но потом будет вознесение. Бог вознесет тебя. А будешь гордиться, вот Бог противится тебе. Знаете, я вот вспоминаю... В 2005 году моя первая жена заболела раком, и я был в Америке, и нужно было пойти к врачу там в определенный день, чтобы врач назначил курс химиотерапии и все такое. Вот. Но я молился, чтобы Бог исцелил мою жену, чтобы не нужно было эту ужасную химиотерапию проходить и все такое. И я там молился, постился 3 дня, молился там до рассвета, можно сказать, все. И я был почти уверен, что Бог сделает чудо, исцелит мою жену от рака. И мы пошли к этому врачу. Врач был очень популярный, он там в Северной Неваде один из самых лучших онкологов такой, в общем, что он скажет, то и никто с ним не спорит. Такой, в общем, да. И мы пришли к нему, и вместо того, чтобы он нам что-то говорил по поводу назначения химиотерапии, я его прошу настойчиво, чтобы он еще раз сделал как бы проверку, тест. Вот. И он говорит, мы делали типа тест там неделю назад, нет смысла делать второй раз. Вот. И, конечно, и, в общем, на меня посмотрел, и все там медсестры не посмотрели на меня, как этот бедный пастор, фанатик, ну ладно, это самое. И рак, он не ушел, он там был, и я чувствовал себя в этот день ужасно, я чувствовал, что Бог меня подвел, я вообще ничего не понимал, я чувствовал себя униженным перед этим врачом, и вообще, и молитвенное собрание было в церкви в этот вечер. И у меня, конечно, это ощущение, для меня на тот момент это было вообще такое потрясение. И я пришел на молитвенное собрание. Такая небольшая комната, человек 12 собралось, вот, и я там говорил, вот, сейчас я понимаю, что, конечно, я там Дух Святого угасил сразу, потому что не могу передать, но там какая-то у меня жалость такая была, такой, ничего благохульного я не сказал, но жалость такая какая-то была, в общем, ну, там за меня помолились, но потом одна женщина, сестра, моя ровесница, она хорошо меня знала, мы были друзья с моей женой, и с ней мы иногда тусовались, фильмы смотрели. Ну, то есть она была друг нам. Вот я знал, что она меня любит. Она ко мне подошла после этого молитвенного собрания, она говорит, Костя, ты что? Вот так образно говоря. Ты такой был вообще, не хочу тебя никогда таким больше видеть. Что с тобой? Бог по-прежнему на престоле. Что ты это самое, как бы, самое... унываешь так. И она вот так вот как-то резко мне сказала, и я не ожидал такой реакции, потому что мне было реально тяжело, да, но она мне сказала, она меня вот так немножко встряхнула, и как ни странно, мне потом после этого стало легче. Я как-то понял, действительно, по-прежнему Бог сидит на престоле, надо смотреть наверх, не вниз смотреть, не вешать носа, да, потому что когда мы унываем, мы вот все вот такие, да, надо смотреть на Бога по-прежнему, потому что Бог царствует. И все такое. И это мне, я помню, помогло. В какой-то степени это меня вознесло. Я принял, смирился там. И, хотя вот это вот обличение, то, что эта сестра мне сказала, это ж как-то необычно было. Я не это ожидал. Я ожидал жалости, сожаления. Да, да, да. Вот. И я благодарен, что она так сказала. И Яков примерно то же самое делает. Он знает эти слова, если я не принял правильно, будет вознесено. Это самая жалость, она дьявол, она ничего не помогает. Но Бог дает смиренным благодать. Я смирился, и Бог дал мне благодать, и другие были трудности, и трудно было, но я смирялся, и я знаю, что Бог меня возносил. Мне до сих пор есть что людям сказать. Это потому, что Бог работал, потому что я с трудом, но принимал его волю. И я думаю, я вот сегодня утром думал, я думал, что в принципе было легко вообще уже, если бы я не смирился, я бы уже здесь перед вами не стоял, нечего было бы сказать о Боге этому миру, если бы я остался там в каком-то ропоте, саможался и все такое. Но я знаю, что когда мы так вот смиряемся, отказываемся от этой никчемной саможалости, принимаем Божью волю, да, Бог потом возносит, Он потом возносит. Да, ты сокрушаешься, да, ты оплакиваешь, да, ты... Но Бог возносит в конце концов. И знаете, вот давайте со мной откроем Екклесиаст, 7 глава. Екклесиаст, 7 глава, со 2 по 5 стих мы прочитаем. Хорошая такая мудрость. Вот по поводу того, что сокрушаетесь, плачете. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. По плоти мы хотим легких мыслей, веселья, развлечений, мы хотим позитивные чувства были, чтобы Бог что-то все позитив этот поддерживал, в церкви был этот позитив, мы так устроены, нам нужно вот это вот, образно говоря, веселье. Мы не хотим, как Яков говорит, сокрушаться и плакать. Мы не хотим по природе ходить в дом плача. Я помню, когда я был молодой верующий, мы снимали квартиру, и у этой хозяйки дочь умерла от рака, там ей было 26 лет, и ребенок, по-моему, двое детей осталось. И я помню, мне было трудно. Я не хотел ее видеть, потому что мне нечего было ей сказать, я не знал, как ее поддержать. Но на самом деле это был дом плача. Я не хотел опускать свои мысли, погружаться вот в эту непонятную мне вещь. Мне хотелось, чтобы Бог был такой позитивный, вот как я его себе представляю, и что в жизни плохие вещи не случаются с верующими. Вот такие вот мысли, легкие, позитивные мне хотелось. Да? Мне не хотелось идти в дом плача, да. Потому что это, мы не хотим загружаться такими проблемами. Многие люди, они не хотят именно поэтому ходить на кладбище, потому что это все очень уныло, все тяжело. Но вот эта мудрость, на самом деле, на кладбище, образно говоря, мы понимаем, что мы ничто. Мы ничто. И понять, что мы ничто, это очень важно. Это путь к вознесению. Это мы понимаем, что нам нужен Бог. И это очень исцеляет, вот этот дом плача, кладбище, образно говоря, оно исцеляет. Мы понимаем, что нам нужен Бог, нам нужна благодать, и я ничто. Это очень исцелительно. И не нужно бояться, когда нужно пройти в своей жизни или в жизни ближнего через это вот непонятное, этот дом плача, образно говоря, потому что потом будет вознесение. Приложить к этому сердце. Мы не хотим прилаживать к этой проблеме сердце, потому что это все негативное такое, все это трудное для нас. Да? Но Библия говорит, приложи к этому сердце, и ты будешь более чист сердцем. У тебя почему? Потому что ты будешь более смиренный, ты будешь больше будешь уповать, понимать, что смиренный Бог дает благодать. Будет это лучше, да? Сетование лучше смеха. Иногда вот в данной ситуации, там Иаков, который пишет, им нужно было сокрушаться о своих глубинных проблемах, вскрыть их, не бояться то, что они вызовут слезы, негативные чувства, не бояться. Покаяние, оно имеет определенный такой, ну, негатив такой, да, ты признаешь, что ты не то, да, это тяжело, неприятно. Иногда хочется скрыть, проигнорировать, да, но это лучше поплакать, покаяться, да, сокрушиться, да, вместо того, чтобы сходить там с улыбкой и все говорить, у меня все хорошо. Это лучше, потому что Бог именно таким смиренным, Он дает благодать, сердце делается лучше, сердце мудро в доме плача. Почему? Потому что в такой ситуации ты сразу понимаешь, я благодарен Богу за то, что у меня есть. Я ничто, Бог меня любит, слава Богу, да. Проблемы тоже какие-то, понимаешь, что они не проблемы, да. Мудрость определенная, благодарность получается. Смирение происходит в сердце, и лучше, легче уповать, когда ты сталкиваешься с такими ситуациями, легче уповать на Бога. И вот то, что Яков, он говорит, плачьте, сокрушайтесь, пусть Бог обличит вас. Признайтесь, это болезненную проблему у вас. Откройте ее, и Бог даст огромную благодать. Благодать будет изливаться, и вы будете вознесены. Потому что Бог гордым противится, но смиренным Он дает благодать. В конце концов, будет обязательно вознесение. Многие христиане, молодые христиане, они неправильно понимают о Боге, о церкви. Они думают, что должно быть все позитивно. Никаких трагедий не должно быть. И когда это происходит, они уходят, они не хотят прилагать к этому сердце, они хотят оставить свое сердце в таком мирском позитиве. Но и потом эти люди в духовном плане, они по кругу ходят, нету этого духовного роста, им нечего сказать миру о Боге, сказать, прославить Бога. К сожалению, так и происходит. Но Бог возносит, когда мы смиряемся, когда мы плачем. Бывает момент, когда мы обнуляемся, мы вообще на дно падаем. Это, конечно, неприятно. По-человечески это, конечно, неприятно, да. Но Бог возносит, когда мы сокрушаемся, оплакиваем, да, когда мы откладываем этот позитив, этот смех плотской, эту радость, когда мы печаемся, это все полезно. И Бог, почему? Потому что Бог — это признаки смирения. Бог вознесет. Иов был вознесен. Иов был вознесен. Да. Бог обязательно вознесет. Это четкое правило. Смиренный Богу дает благодать. Бог дает эту суперсилу. Никто верующий не будет постыжен. Никто верующий не будет постыжен. Но если я открою этот грех, я буду как бы постыжен. Нет, если ты не откроешь этот грех, сила сатаны в тебе только увеличится, а благодати не будет, и Бог тебе будет противиться. Вот выбирай. Вот выбирай. Вот пусть Бог нам поможет вот эту четкую картину иметь в голове, что он противится гордости, но дает благодать именно, когда у нас есть смирение. Бог обязательно возносит смиренных. Обязательно. Будут моменты вот этих негативных мыслей. Будет хотеться хоть пожить нормальной жизнью, все такое. Ну, все эти трудные мысли. Но Бог в определенный момент, вы ждите, обязательно вознесет. Обязательно. Господь, мы благодарим Тебя за это слово. Бог, я знаю по себе, и мы все такие, Господь, мы иногда не хотим, чтобы там наше сердце кто-то ворошил, но Ты, Господь, ведь Ты любишь нас, ведь Ты отдал себя на распятие, Ты был изуродован, Господь, Ты доказал свою любовь ради нас, Господь. Когда мы понимаем Твою любовь, Господь, мы говорим, да, Господь, обличай, открывай, изменяй наше сердце. Возьми всю нашу жизнь и распоряжайся так, как Ты хочешь, Господь, потому что мы знаем, Ты даешь жизнь с избытком. Мы потом посмотрим назад, и мы прославим Тебя. Мы будем рады, что мы доверились Тебе. Мы будем рады, что мы ходили в упование на Тебя, Господь. Дай нам эту ясность. Господь, дай нам это духовное видение. Пусть мы будем в цепях наподобие апостола Павла, но мы будем главное с Тобой, Господь. Даже там эти вельможи, они увидели эту силу, они увидели эту жизнь с избытком, Господь. И пусть мир тоже увидит эту силу благодати, эту жизнь с избытком в нас, в каких бы мы смиряющих обстоятельствах не были, Господь. Помоги нам, Господь, понять это простое правило, что гордость это просто стоп духовной жизни. Но Ты обязательно даешь благодать. Ты обязательно даешь ответ на молитву. Ты обязательно возносишь нас, когда мы смиряемся. Господь, благодарим Тебя за эти простые наставления. Чего не знаем, Господь, объясни нам, научи и закрепи Духом Святым, Господь. Сохрани нас, Господь, от гордости. Господь, мы разрешаем Тебе делать все, что угодно в нашей жизни, лишь бы Ты сохранил нас от гордости, Господь. Мы хотим, Господь, начать и закончить наше поприще и получить полную награду, полный венец, Господь. Благодарим Тебя за Твое слово еще раз. Молимся во имя Иисуса. Аминь.